В Баматово, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Не менее 13 человек стали жертвами стрельбы в нефтяной академии Азербайджана в Баку. Новости сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Принудительный труд детей в Узбекистане. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, по последним данным, более 10 человек были убиты сегодня в результате трагического инцидента в нефтяной академии Азербайджана в Баку. По предварительным данным, молодой человек вошел с парадного входа в здание академии и начал беспорядочную стрельбу по всем, кто встречался на его пути. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Как говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, неизвестный, войдя в здание академии, стал расстреливать из пистолета всех, кто появился на его пути с первого по шестой этаж здания. В результате спецоперации, проведенной силами полиции и спецназа, вооруженный человек был заблокирован в здании академии и застрелился. При нем был обнаружен пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему. Установлена также личность стрелявшего. Это гражданин Грузии, этнический азербайджанец Фарда Гадыров, 1980 года рождения. Установлены личности 11 из 13 убитых. Все они граждане Азербайджана, студенты и работники нефтяной академии. Среди раненых двое граждан Судана и один студент из Сирии. Уголовное дело возбуждено по статьям хулиганства, незаконное хранение оружия, убийство людей с особой жестокостью. При этом в официальном сообщении ничего не говорится о мотивах преступления. В то же время представитель администрации президента Азербайджан Али Гасанов заявил, что это преступление не было направлено на подрыв общественно-политической ситуации в Азербайджане. Он назвал преступление трагической случайностью. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам очевидцев, трагедия разыгралась около половины десятого утра.
Где-то 9:30 вот так началось. Мы услышали звуки выстрела, быстро побежали к окну. Увидели парня одного раненого. Он еще немножко шевелился. Где-то 15-20 минут он лежал вот так, в крови весь. Вы сейчас тоже, если увидите с окна, видите, там кровь еще осталась. К нему так подошли, но скоро только через 20-25 минут приехала. Увидели где-то 10-12 машин скорой помощи, и каждую скорую помощь забирала одного раненого. Мы уже не видели, он ранен или убит.
Рассказала Сабина Ханмирзоева, сотрудница бакинского медиа-центра, расположенного напротив здания нефтяной академии. А это свидетельство работника офиса датской организации International Media Support Эршада Фарзалиева.
Я слышал выстрелы, 3-4 выстрела, посмотрел в окно, увидел, что один раненый лежит у входа в Азии, и двое-трое раненых бегали вокруг. Сперва выстрелы были снаружи, потом все слышалось изнутри. Выстрелы продолжались внутри, потом через минут 15-20 подоспел полиция, вот как видите, спецназ и внутренние войска. Один из лежавших у входа был темнокожий.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Московское время 17 часов 10 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему второго информационного часа нашей программы – трагедию в Баку, где, напомню, в здании Азербайджанской нефтяной академии в результате открытой молодым человеком стрельбы погибло не менее 13 человек и по меньшей мере столько же ранены. Азербайджанские эксперты пока довольно осторожно комментируют трагедию в нефтяной академии, хотя многие из них склоняются к тому, что верна официальная версия событий, преступление совершил психически неуравновешенный одиночка. Ничего подобного прежде в Азербайджане не случалось. Однако проблема нелегального владения оружием для Кавказской республики не нова, и она сохраняется еще со времен Карабахского конфликта. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал о сегодняшней трагедии с известным в Баку журналистом, обозревателем азербайджанской службы «Радио Свобода» Зиёй Маджиди.
Нефтяная академия названа так, когда Азербайджан обрел независимость, готовит специалистов для нефтяной отрасли Азербайджана. Конечно же, появились комментарии после этого события, что это не случайно, что событие произошло. Именно нефтяной академии было выбрано как мишенью. Но это всего лишь спекулятивные домыслы.
Судя по тому, что вы сказали, уже есть какая-то теория заговора о том, что это какая-то организованная группа там действовала.
Вы знаете, возбуждены уголовные дела, и среди пунктов, среди статей, по которым возбуждены, возбуждены уголовные дела, нет статьи по терроризму. Чисто спекулятивные рассуждения о том, что почему это именно произошло в Нефтяной академии. Но есть официальная точка зрения, когда представитель президентского аппарата Завадьяров Олег Арсанов сказал, что не стоит здесь искать какого-то умысла, это всего лишь случай, как бы случайность произошедшая. Естественно, этим будут заниматься правоохранительные органы.
Что-то подобное вообще случалось прежде в Азербайджане?
Теракты, которые признаны терактами, случались в начале 90-х годов прошлого века, когда были взорваны станции метро Политена. Других, как таковых, скажем так, происшествий не было.
А легализовано ли в Азербайджане владение оружием?
По законам, как в принципе в большинстве стран мира, оружие выдается психически здоровым людям. Желательно и как бы иметь отношение к правоохранительным органам. Или же в особо специальных случаях, когда человек может объяснить причины, почему он желает иметь оружие.
Ну, сейчас, очевидно, это не тот случай.
Видимо, да. Потому что человек, который совершил это, по официальным же данным, он совершил самоубийство в конце. Это говорит, конечно же, о его психической неуравновешенности.
Вообще существует проблема нелегального владения оружием в Азербайджане? Борется с этим?
Конечно, борются. Есть специальные отделы, которые занимаются этими делами. Но вопрос именно ношения, незаконного ношения оружия, он, ну, в любом случае, до этого случая не стоял так остро. Когда Карабахский конфликт был в активной фазе, в 1994 году было подписано соглашение прекращение огня. Специальные органы, конечно же, это было Министерство национальной безопасности, стало собирать у населения, у тех добровольцев, которые были на фронте с оружием, и которые потом, не сдав оружие, приехали обратно и разошлись по домам. У них были собраны эти оружия. Понятно, что какая-то часть осталась не зафиксированной, не изъятой. Острота этой проблемы из года в год уменьшалась. Но вот этот данный случай, конечно же, заставит, я думаю, задуматься правоохранительные органы о том, что, может быть, еще не все собрано. Это с одной стороны. Если это касается той теории, что гражданин, который совершил это, незаконно владел этим оружием.
Что же можно понять, какие выводы последуют после этой трагедии?
Трудно сказать что-то по этому поводу. Те же самые эксперты пока не делают вообще заявлений, может что-то продвинуться в этом случае, если все произошло так, как объявляют официальные лица, что это всего лишь случайность. Здесь не надо искать какого-то террористического умысла. Есть опасения тех же самых экспертов в закулисных беседах, которые опасаются, что это возможно давление со стороны на Азербайджан. В очередной раз произошло событие во время отсутствия или же еще не до приезда президента страны.
Напомню, что сегодняшние трагические события в Баку комментировал известный азербайджанский журналист, обозреватель азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджиди. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шары. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Стрельба в Нефтяной академии Азербайджана, в результате которой погибли не менее 13 человек и столько же получили ранения. Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия подписала двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Согласно документам, республики делегируют Москве полномочия по охране границ до формирования своих органов пограничной охраны. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. По решении Североатлантического союза выдворить двух российских дипломатов ранее сообщила британская газета Financial Times. Официальные представители НАТО пока не комментируют ситуацию. В Ростове-на-Дону в среду вечером совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он получил тяжелые ранения. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли более 170 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Президент США заявил об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти. В Петербурге два курсанта морского корпуса имени Петра Великого признаны виновными в массовом издевательстве над учащимися младших курсов и приговорены к 1,5 годам колонии поселения. В Москве прошли похороны балерины Екатерины Максимовой. Народная артистка СССР скончалась в ночь на вторник на 71-м году жизни. Британский американские войска полностью завершили боевые операции в Ираке. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. 31 июля из Ирака должны быть выведены около 4000 находящихся сейчас в этой стране британских военных. ВВС Турции подвергли бомбардировке предполагаемые базы боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. О результатах авианалета пока не сообщается. В Индии сегодня третий этап парламентских выборов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас на линии прямого эфира из Страсбурга наш специальный корреспондент на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. На самом деле, последние дни сессии, а это последний день сессии, всегда бывают не слишком забиты какими-то ключевыми важными вопросами, но не сегодня. Надо сказать, что сегодня обсуждается очень болезненный для России вопрос, а именно работа Европейского суда по правам человека и, в частности, рассмотрение так называемого протокола 14 бис. Дело в том, что в свое время страны Совета Европы разработали и одна за другой ратифицировали так называемый 14-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, который очень ускорял, упрощал работу Европейского суда по тому, чтобы принимать жалобы. И только Россия не ратифицировала этот протокол 14-й. В нем было записано, что начинает он работать только когда все страны-члены Совета Европы его ратифицируют. России напоминали об этом очень долго, что хорошо бы, если бы вы это сделали. Но дело в том, что были публикации в российских масс-медиа, что не ратифицировать 14-й протокол, это было политическое решение, принимаемое в Кремле, и Госдума, которая должна была бы ратифицировать, собственно, следовала указаниям из Кремля. И сейчас был разработан протокол 14 бис. Это то же самое, что 14 протокол. Фактически только действует он только для тех, кто его ратифицировал. Таким образом, Россию как бы решили обойти. Ну, вот не дает она работать Страсбургскому суду, значит, во всех остальных странах люди будут легче подавать жалобы и легче будут эти жалобы рассматриваться и приниматься к так называемому коммуницированию, то есть как Европейский суд начнет общаться с правительством данной страны, спрашивая комментарий, ответ на эту жалобу. Сейчас Россия очень серьезно задумывается, по словам некоторых членов делегации, над тем, чтобы, может быть, все-таки вернуться действительно к ратификации того 14-го протокола или присоединяться к новому, потому что, ну, как бы действительно Россия остается в одиночестве, в изоляции в полной. Ее уже много-много упрекали за то, что она с 14-м протоколом никакого решения не приняла. Ну и при этом в зале во время обсуждения этого вопроса практически не было никого из российской делегации. Не было ни главы ее Константина Косачева, ни тех, кто ведает, например, в парламенте какими-то юридическими вопросами, является в них знатоком. И поэтому, на самом деле, слова о том, что Россия заинтересована в рассмотрении и своего участия в упрощении работы Евросуда по правам человека, выглядят не слишком убедительно, когда практически никто из российских депутатов на этом обсуждении не присутствовал. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Страсбурга был корреспондент «Радио Свобода», специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. Напомню, сессия ПАСЕ завершается сегодня. Московское время 17 часов и 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас еще об одном трагическом инциденте сегодняшнем. Он произошел в Нидерландах на параде в городе Апелдорн, где проходило празднование Дня Королевы. В прямом эфире наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Софья, здравствуйте. Расскажите подробнее, что сегодня произошло.
Здравствуйте, Андрей. Да, 2 человека погибли, 21 ранены, из них 6 тяжело ранены в результате инцидента, который произошел сегодня в Апплдорне во время празднования Дня Королевы. Каждый год королева Нидерландов Беатрикс посещает новый город. В этом году Ее Величество с семьей прибыли в Апплдорн. И вот около полудня по местному времени черный автомобиль марки «Сузуки» прорвался сквозь полицейские ограждения и на довольно большой скорости поехал по направлению к королевскому кортежу. Вся королевская семья находилась в 2-этажном автобусе на 2-м открытом ярусе. И на глазах у толпы отмечающих черный «Сузуки» сбил нескольких человек на своем пути, а затем врезался в обелиск в нескольких метрах от автобуса с королевской семьей. Шофер автомобиля тяжело ранен, однако остался в живых. Он доставлен в местную больницу и одновременно находится под арестом. Это белый мужчина, и сообщается, что на вид ему 25 лет. Инцидент запечатлен на видео и транслировался по телевидению в реальном времени. Пока остается, правда, неясным, была ли это попытка покушения на королевскую семью, жест протеста или же просто несчастный случай. Однако представляется, что последнее маловероятно, так как, например, один из свидетелей происшествия говорит, что видел, как водитель черного автомобиля намеренно пытался попасть за ограждение сегодня утром. Однако эта информация пока официально не подтверждена. Также еще стоит принять во внимание, что этот обелиск, в который в итоге врезался автомобиль, является одним из, можно сказать, символов монархии в городе. Это свадебный подарок королеве Вильгельмине и принцу Хенрику, который был сделан в 1901 году. Королевская семья выступила с соболезнованием семьям погибших, и премьер Ян-Петер Балкнинд заявил, что шокирован произошедшим. Я бы еще хотела добавить, что вообще, как правило, праздник День Королевы – это один из самых веселых и массовых праздников в Нидерландах. Он всегда отмечается в день рождения королевы Юлианы, матери Беатрикс, 30 апреля. Сегодня выходной день во всей стране, и сотни тысяч людей в оранжевых праздничных одеждах, похожих на карнавальные костюмы, сейчас вот на прогулках, на лодках. Многие люди на улице до сих пор не знают о произошедшем. Я нахожусь в Амстердаме, и сейчас до сих пор слышу, как под моим окном проплывают лодки с праздничной музыкой. И вот в данный момент амстердамские власти проводят совещание о планах по полной отмене праздничных мероприятий, концертов на площадях, блошиных рынков, в которые все города превращаются в этот день. В Роттердаме еще несколько городов, включая, разумеется, Апплдорн, праздник полностью отменен. И вот сейчас начинается расследование по тому, было ли это покушение или нет. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Она рассказывала о сегодняшнем инциденте в городе Апплдорн, где в результате наезда автомобиля, который врезался в толпу зрителей, погибли по меньшей мере 2 человека, и не менее 14 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду вечером президент Обама провел свою 3-ю пресс-конференцию в прямом эфире. Выбрав для нее 100-й день своего президентства, Барак Обама попытался подытожить сделанное за этот первый символический отрезок его пребывания у власти. Во вступительном слове он напомнил американцам о главных шагах, которые предпринял Белый дом за 3 месяца. «Мы начали с одобрения акта о возрождении экономики, который уже помог сохранить или создать 150 тысяч рабочих мест и обеспечить снижение налогов для 95% семей. Мы дали начало программе помощи домовладельцам, которая уже стимулирует волну перефинансирования ипотечных кредитов. Но мы не можем и не вернемся к экономике, построенной на песке, на раздутых ценах домов, гигантских лимитах на кредитных картах», – предупредил президент. Президент обещает, что бюджет, его проект был предварительно одобрен Конгрессом в среду, способен помочь избавиться от фундаментальных слабостей в экономической системе. В нем предусмотрены инвестиции для развития перспективных отраслей промышленности, системы образования и здравоохранения. В течение часовой пресс-конференции президент ответил на самые разные вопросы. Нет, США не собираются закрывать границу с Мексикой. Все государственные службы, по его словам, готовы к нейтрализации потенциальной пандемии гриппа. Но самыми эффективными в данный момент будут меры личной гигиены и профилактики. Банкротство Крайслера и General Motors, по словам президента Обамы, не исключено, хотя Белый дом предпочел бы, чтобы все заинтересованные стороны, кредиторы, акционеры, профсоюзы, пошли бы на серьезные уступки ради достижения компромисса. Государство, по словам президента, не хочет быть крупным акционером и с радостью избавиться от своей доли акций, как только ситуация стабилизируется. Но оно попытается сделать все необходимое, чтобы помочь автопроизводителям и банкам принять разумные решения, которые обеспечат их здоровое будущее. Первая президентская стодневка не обошлась и без юбилейного вопроса. Что его удивило больше всего после прихода к власти? Что его беспокоит больше всего? Что его больше всего вдохновило? Я был удивлен тем, какое число жизненно важных проблем одновременно навалилось на нас. Я не ожидал, что мы окажемся в самом тяжелом экономическом кризисе со времен Великой депрессии. Обычно начинающие президенты сталкиваются с 2-3 проблемами. На нас пришлось около десятка. Что меня беспокоит, я бы сказал точнее, отрезвляет тот факт, что перемены в Вашингтоне происходят очень медленно. Вашингтон полон политической возни, несмотря на то, что мы находимся в эпицентре кризиса. Чем я очарован? Это неточное слово. Но я всегда восхищаюсь и испытываю глубокую благодарность, когда встречаюсь с нашими военнослужащими. Они отлично выполняют свою работу. Они без жалоб жертвуют
нами.
Во время пресс-конференции Барак Обама заявил, что, по его мнению, жесткие методы допросов главных подозреваемых по делу о терроризме можно назвать пытками. Он, правда, ушел от ответа на вопрос, заслуживают ли люди, санкционировавшие эти методы, наказания. Между тем, очередные схватки происходят вокруг фигуры юриста, формулировавшего юридические обоснования законности подобных методов дознания, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня Джей Байби, член апелляционного суда США 9-го округа, в который входят несколько западных штатов страны. В 2002 году он заведовал отделом юридической консультации в Министерстве юстиции и подписал 2 меморандума, в которых жесткие методы допроса названы вполне законными. Это утверждение оспаривают либеральные юристы. Речь идет о таких вещах, как имитация утопления и лишение сна. Сам Джей Байби, отвечая недавно на вопросы газеты «Нью-Йорк Таймс», заявил, что меморандумы – это анализ действующих законов с целью провести границу между пыткой и жесткими методами допроса. Из рядов либеральных юристов раздаются призывы уволить судью от должности. Его деятельность расследует Министерство юстиции. Журналисты опрашивают его коллег и друзей. Один из них – Томас Маккафи. Когда мы вместе с Джейм Байби писали книгу, он произвел на меня впечатление человека, который понимает, как важно, что Конституция страны ограничивает полномочия властей. Похоже, что профессор Дуглас Кмек и другие спорщики начинают забывать главное, о чем пытался напомнить сам Джек Байби. Он счел законным применение жестких методов допроса, чтобы оказать давление на членов террористической организации «Аль-Каида». Бывший вице-президент Дик Чейни предлагает придать гласности то, как эти допросы помогли предотвратить теракты в ряде американских городов, что спасло жизни сотням людей. Конгресс США выступает за продолжение расследования с целью определить, кто в правительстве Буша дал санкции на жесткие методы расследования. По данным недавнего опроса, против этого возражают 62% американцев.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку достигло 13, столько же людей ранены. Сообщается, что огонь из пистолета открыл 29-летний гражданин Грузии, азербайджанец по национальности, мотивы стрелявшего пока неизвестны. Россия подписала двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Согласно документам, республики делегируют Москве полномочия по охране государственных границ до формирования своих органов пограничной охраны. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. О решении Североатлантического союза выдворить российских дипломатов ранее сообщила британская газета Financial Times. Официальные представители НАТО пока не комментируют ситуацию. В Ростове-на-Дону совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он тяжело ранен. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли более 170 человек. Ранее в Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В Нидерландах на параде в городе Апелдорн в 90 километрах к югу от Амстердама автомобиль врезался в толпу зрителей. Погибли 2 человека, 14 получили ранения. Водитель машины с ранениями также доставлен в больницу. Неясно, идет ли речь о несчастном случае или умышленном нападении. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Президент США заявил об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти. В Петербурге 2 курсанта морского корпуса имени Петра Великого признаны виновными в массовом издевательстве над учащимися младших курсов и приговорены к 1,5 годам колонии поселения. Вы слушаете программу «Время свободы». Руководство Волжского автозавода в Тольятти заявило об остановке производства с 1 по 12 мая. О том, как относятся к вынужденным майским каникулам работники ВАЗа, в репортаже нашего корреспондента Сергея Хазова.
Как сообщили в пресс-службе Волжского автозавода, кроме праздников и выходных 1 и 9 мая, нерабочими днями для автозаводцев объявлены 4, 5, 6, 7 и 8 мая. За дни вынужденных каникул работники ВАЗа получат компенсацию в размере 60% от ежемесячной зарплаты. Остановка конвейера Волжского автозавода на 12 дней в мае объяснима экономически, поясняет правозащитник и экономист Николай Елизаров.
Работать над созданием новых моделей. Если мы посмотрим, как выходит из кризиса в Соединенных Штатах, там есть целая программа создания новых моделей. Не только конкурентоспособных моделей, но и моделей автомашин нового поколения. Машин, которые соответствуют 21 веку. Ничего похожего, бизнес-план у ВАЗа нет. Даются деньги, а подо что? Где ответственный подход производителя? Этого подхода нет. Если мы возьмем аналогичную ситуацию в США, там четко расписано. Вот такая статья потребляет столько денег, такая статья расходов столько. Столько. У нас здесь, в Тольятти, этого нет.
В пресс-службе Волжского автозавода сообщили, что с 12 мая и до конца месяца рабочие, занятые на конвейере по сборке автомобилей марки «Лада Калина», «Лада Приора», «Лада Самара» и «Лада 2105-2107», а также запасных частей и обслуживанием производства, будут работать 4 дня в неделю в 2 смены с продолжительностью каждой смены 6 часов. Рабочие, занятые на производстве ВАЗовского внедорожника «Нива», в мае будут трудиться 5 дней в неделю в 2 смены с продолжительностью каждой смены 8 часов. Работников опытно-промышленного производства Волжского автозавода также ждет сокращенный график работы. 4 дня в неделю в 2 смены с продолжительностью каждой смены 8 часов. Правозащитник Александр Лашманкин рассказал, что независимый профсоюз рабочих Волжского автозавода «Единство» пытался протестовать против майских каникул на автозаводе. Однако дирекция не прислушалась к мнению рабочих.
Если люди считают необходимым выразить свое мнение, может быть, даже протестовать по какому-то вопросу, они имеют на это полное право, хотя бы уже ради того, чтобы в очередной раз показать власти, что граждане у нас все-таки обладают своим сознанием, своим мнением, способностью организоваться и выразить свое мнение по каким-то вопросам основным, которые касаются.
В конце мая АвтоВАЗ, серьезно пострадавший от кризиса, должен получить из федерального бюджета 25 миллиардов рублей. Это часть средств, обещанных в марте во время визита на Волжский автозавод российским премьером Владимиром Путиным. Рабочие ВАЗа надеются, что эти деньги помогут повысить зарплату. По официальным данным, сегодня средняя зарплата рабочего на АвтоВАЗе составляет 15 тысяч рублей. При этом топ-менеджер Волжского автозавода, по неофициальной информации, ежемесячно зарабатывает до 70 тысяч евро. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 17 часов 34 минуты. Сейчас в нашей программе выпуск новостей и культуры. Его представит Вероника Баде.
Элтон Джон получит Drama League Award. Звезда Паоло Соррентино претендует на премию Донателло. Майкл Кейн может уехать из Великобритании. 20-й открытый фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 7 по 14 июня. Британский певец и пианист Элтон Джон, актриса Анджела Лэнсбери и драматург Артур Лоуренс станут обладателями наград за вклад в развитие искусства. Они получат премию на 75-й ежегодной церемонии вручения Drama League Awards, которая пройдет в Нью-Йорке 15 мая. Ведущими церемонии будут Джереми Айронс и Синтия Никсон. Фильм «Звезда» Паоло Соррентино выдвинут на высшую награду итальянских кинематографистов – премию Донателло в 16 номинациях. «Гоморра» Матео Гароне получила 11 номинаций. В категории «Лучший зарубежный фильм» представлены «Гран Торино», «Харви Милк», «Рестлер», «Посетитель» и «Валли». За звание лучшего европейского фильма будут соперничать «Лимонное дерево», «Класс», «Миллионер из трущоб», «Вальс с Баширом» и «Чтец». Лауреаты премии Донателло будут названы 8 мая. Британский актер Майкл Кейн пригрозил покинуть Великобританию и уехать в США, если правительство страны продолжит поднимать налоги. Звезда фильмов «Сыщик» и «Орел приземлился» возмущена увеличением подоходного налога на 50%. «Мне 76 лет, и я каждый день встаю в 6 утра, чтобы прокормить чиновников. Пусть они лучше займутся полезной работой», — заявил сэр Майкл Кейн. 20-й юбилейный открытый фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 7 по 14 июня этого года. Председателем жюри будет режиссер, руководитель студии СТВ, продюсер Сергей Сельянов. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Всего за одну неделю нам предстоит посмотреть 14 фильмов основного конкурса и бог весть сколько короткометражек. Еще несколько исторических ретроспектив, традиционную программу Андрея Плахова «Летняя эйфория» и кино на площади, фильмы, собравшие много денег в прокате. Зрителям их предлагают смотреть бесплатно. «Кинотавр» был сочинен 20 лет назад Марком Руденштейном. Потом наступил свое детище Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. Появлялись и исчезали за эти годы разные программы, сменялись мэры города Сочи, в этом году уже в который раз. На нашу голову обрушивались дефолты и прочие кризисы, а «Кинотавр» оставался островком стабильности. Если, конечно, под стабильностью можно подразумевать кинопросмотры с утра до вечера, дискуссии до хрипоты и бессонные ночи. Но все фильмы, которые награждает «Кинотавр», потом становятся лауреатами остальных российских, а то и европейских кинопремий. Если побывал в Сочи в начале июня, потом можно отдыхать от кино круглый год. Все самое важное ты уже видел.
Это был комментарий Марины Тимашевой, а выпуск новостей культуры сегодня представила Вероника Баде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Более 2 миллионов узбекских школьников каждый год в сентябре направляются на двухмесячный период в поля для сбора хлопка. Таковы данные только что обнародованного доклада Лондонской школы восточных африканских исследований о принудительном детском труде в хлопковом секторе Узбекистана. Документ основан на наблюдениях и опросах, проведенных группой исследователей в 6 районах Узбекистана, и рассказывает о масштабах и механизмах найма детей и условиях их труда. Согласно этому докладу, 50% всего объема хлопка в республике собирается детским. Руками. Правозащитники выражают в связи с этим серьезную озабоченность, рассказывает Малика Рахманова.
Практика привлечения школьников и студентов к сбору сельскохозяйственных культур широко применялась еще во времена СССР. Если в России студенты и школьники ездили на картошку, то в центральноазиатских республиках молодежь отправляли на хлопок. Советский опыт использования низкооплачиваемого труда применяется и по сей день в Узбекистане. Хлопчатник остается доминирующей сельскохозяйственной культурой в республике. Большая часть сельского населения, в том числе дети, так или иначе включены в систему получения высоких урожаев, обеспечивающих большую часть валютных поступлений в бюджет. Согласно данным доклада Лондонской школы восточных и африканских исследований, порядка 90% школьников в возрасте от 10 до 15 лет – это учащиеся с 5 по 10 классы в сельской местности отправляются на сбор хлопка. Дети работают на полях от 50 до 60 дней без выходных. Устные указания выгонять детей на поля приходят от местных властей в школы, рассказывает руководитель узбекско-немецкого форума прав человека Умеда Ниязова. Она принимала участие в разработке первого доклада Лондонской школы.
Все это происходит на телефонном уровне. Конечно, это правительство, оно дает устные указания местным администрациям, и главы местных администраций, хакими, они несут личную ответственность за сбор урожая, организуют детей для сбора хлопка. Организуются автобусы, милиция, которая сопровождает этих детей, и школы в этот период закрываются.
Законодательство Узбекистана регламентирует, что использование труда подростков младше 15 лет запрещается. Это нововведение было включено в законодательство республики после ратификации одной из 12 конвенций Международной организации труда о минимальном возрасте при приеме на работу. Узбекистан ратифицировал 3 конвенции, запрещающие детский принудительный труд. Для внедрения в практику этих конвенций правительство Узбекистана выработало национальную программу. Однако, по словам Умеды Ниязовой, уже через 2 недели после принятия программы, в сентябре дети снова были отправлены отправлены собирать хлопок, а школы были закрыты на 2 месяца. Технологическое оснащение советского времени в хлопководстве Узбекистана давно устарело, а на новое у хозяйств нет денег. К тому же хлопок, собранный руками, чище и стоит дороже. Хотя производительность машинного сбора в 50-70 раз выше ручного, но волокно более засорено растительными примесями и требует более интенсивной очистки. Дети собирают хлопок в мешки вручную. Норма сбора для детей варьируется в зависимости от возраста от 30 до 50 килограмм. По словам правозащитников, за невыполнение плана детей наказывают как морально, так и физически.
В прошлом году был такой случай, что 17-летняя студентка педагогического колледжа повесилась на хлопковом поле, когда они жили там в временном трудовом лагере, она ночью не вернулась. Скорее всего, причиной послужило то, что ее постоянно критиковали за то, что она не могла собрать норму хлопка.
Очевидцы говорят, что условия, в которых живут дети, не соответствуют гигиеническим нормам. Школьникам выплачивают мизерную зарплату. Международные и правозащитные организации выражают озабоченность такой ситуацией в Узбекистане. Власти республики отрицают свою причастность к привлечению школьников к сбору хлопка и ссылаются на частные хозяйства, которые якобы и нанимают детей. Очевидцы же, наблюдавшие за процессом, утверждают обратное. Говорит председатель общества прав человека из Гулек в Гулистоне Карим Назарбаев.
На собрании учителям указывали, что особенно вот этот замхакима по сельскохозяйственному производству Олег Шапманкович Ашерметов, он сказал, что если не будете выводить детей на хлопок или будете агитировать, чтобы на хлопок не вышел, мы объявим вас как враг народа. И вот так у нас все ребята собрали хлопок.
Эксперты считают, что на селе качество преподавания и без того слабое, а оторванность детей от школы в течение 2 месяцев – большой пробел в учебе.
Можем предполагать, что если ребенок каждый год от 2 до 2,5 месяцев оторван от учебы, и затем он должен все наверстать, конечно, уровень образования будет снижаться.
Ситуация в соседних центральноазиатских странах схожа с узбекской. В Таджикистане тоже существуют проблемы эксплуатации труда студентов и школьников. К сбору хлопка привлекаются учащиеся всех областей, кроме столичной. По словам студентов, их заставляют писать заявление о желании добровольно участвовать в сборе хлопка. А школьников даже и не спрашивают. В Киргизии ситуация чуть лучше. Тут власти не участвуют в эксплуатации детского труда. Дети сами идут зарабатывать на хлеб, говорит руководитель бишкекского НПО по защите прав детей Елена Воронина. По ее словам, детский труд продолжает использоваться не только в сельской местности, но и в больших городах Киргизии. Почти 15% работающих детей в этой республике не ходят в школу и не умеют ни писать, ни читать.
В одной лишь Джалабадской области на сельскохозяйственные работы привлекают в среднем до 125 тысяч детей. И это только в Табаководстве. Это как бы неофициальные данные, а данные, которые собираются неправительственными организациями, экспертами профсоюзов и так далее. Но это только верхушка айсберга. Насколько мне известно, например, на юге Кыргызстана, той же Ошской области, очень много ребят работает из близлежащих районов Андижанской области, Узбекистана. Эти ребята, они не только работают там, толкают тачки с грузом, да, но чисткой обуви занимаются, но они работают на близлежащих полях, которые находятся возле этого рынка.
По словам экспертов лондонской школы, подготовившей доклад, в Узбекистане отказаться от детского труда будет возможно только в том случае, если пройдет комплексная реформа сельского хозяйства. Без реформ сельские районы так и останутся нищими, а детский труд по-прежнему будет широко применяться на полях Узбекистана. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Московское время 17:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку достигло 13, столько же людей ранены. Сообщается, что огонь из пистолета открыл 29-летний гражданин Грузии, азербайджанец по национальности. Россия подписала двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Согласно документам, республики делегируют Москве полномочия по охране государственных границ до формирования своих органов пограничной охраны. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. О решении Североатлантического союза выдворить дипломатов ранее сообщила британская газета Financial Times. Официальные представители НАТО пока не комментируют ситуацию. В Ростове-на-Дону в среду вечером совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он получил тяжелое ранение. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли более 170 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В Нидерландах на параде в городе Апплдорн в 90 километрах к югу от Амстердама автомобиль врезался в толпу зрителей, погибли 2 человека, более 10 ранены, водитель машины с ранениями также доставлен в больницу, неясно, идет ли речь о несчастном случае или умышленном нападении. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Президент США заявил об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 17:47. Вы слушаете «Радио Свобода». Директор Ялтинского дома-музея Антона Чехова Алла Головачева написала открытое письмо на имя председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым. В письме выражается протест против готовящейся приватизации дачи Томашевского, которая входит в музейный комплекс Чеховской бухты в Гурзуфе. К письму присоединились участники научных чеховских чтений в Ялте, а также известные деятели театра и кино Запада, Том Стоппард, Кевин Спейси и другие. Из Крыма передает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Чеховская бухта в Гурзуфе – место уникальное. Пушкин за 2 месяца до смерти называл это место в письме князю Голицыну колыбелью Онегина. А Чехов открыл «Три сестры», написанные именно здесь, эхом пушкинской цитаты «У лукоморья дуб зеленый». Это же место позднее служило укрытием для Бродского и Солженицына, которые по соседству с дачей Антона Павловича находили приют в домике великого пушкиниста Бориса Томашевского, говорит директор Ялтинского музея Чехова Алла Головачева.
Эта дачка небольшая, одноэтажная, 4 комнат, находится прямо на берегу бухты, то есть о подножии стены бьются волны. Фактически обе эти дачи, вот та, которую когда-то приобрел Чехов, и вот домик дачи Томашевского, они фактически имеют один общий двор.
И вот в информационном бюллетене фонда имущества Автономной Республики Крым было официально объявлено о конкурсе для оценки объекта будущей приватизации.
В том числе под пунктом 5 знакомый нам объект – это дача Томашевского, на который вот я в прошлом году подписывала охранный договор.
Можно считать большой исторической удачей, что с 1987 года дача Томашевского была принята на баланс Ялтинского дома-музея Чехова.
У них бывали многие знаменитые люди, в том числе Виктор Шкловский, например, Иосиф Бродский, Николай Заболоцкий, Солженицын бывал там, да.
Но только покоя эти 2 домика у самого моря не давали очень многим. Больно уж место хорошее. И если поднять руку на домик Чехова духу не хватало, то дача Томашевского показалась объектом вполне подходящим.
Это общий музейный комплекс, но в 2002 году тогдашний директор музея Геннадий Александрович Шалюгин отдал в аренду ООО «Поток-2000», так называется арендатор.
За разъяснениями я обратился к Геннадию Шелюгину, проработавшему директором Ялтинского музея почти 1/4 века. Он напомнил мне ситуацию 90-х годов.
И вот, значит, среди тех людей, которые пришли к власти, оказался Рувим Аронов. Вот сейчас, говорят, его поймали. Он сидит где-то в Киеве, в тюряге. И он был депутатом Верховного Совета вот нового созыва. Значит, быстренько там на меня организовали наезд. Я где-то, наверное, 2 или 3 месяца бегал, прятался, пока меня этот самый Аронов там не поймал соответствующим образом и пригрозил соответствующим образом.
Я спросил бывшего директора, как именно арендаторы использовали дачу Томашевского.
Как? Приезжали они там шлычка погрызть.
Нынешний директор Ялтинского музея Алла Головачева несколькими штрихами дополнила пейзаж, развернувшийся у самого порога гурзуфской дачи Чехова.
Но наши вот гурзуфские коллеги говорят, что там не совсем пристойно иной раз возникали картины, то есть бегали голые женщины, слышалась громкая музыка, какие-то визги, значит, вот таким образом.
Геннадий Шелюгин раскрыл мне не очень широко известные подробности об авторитетном арендаторе дачи Томашевского Рувиме Аронове.
Он был одним из руководителей группы «Сейлем», была бандитская группировка в Крыму. И, значит, там несколько убийств числится на этой группировке. Ну, он мне говорил, что «Шалюгин, я тебе башку оторву». Ну, я воспринимал это как поэтический оборот. А на самом деле это был не поэтический оборот.
Геннадий Шелюгин перенес 2 инфаркта. Интервью с ним я записывал в кардиологическом санатории в Алуште.
И в 2006 году, когда мне стукнуло 60 лет, я ушел. Министр у меня там рвал несколько заявлений, но я еще раз писал, я ушел. Просто, ну, я знаю, что если я еще посижу, так я просто подохну.
В 2004 году авторитетные ценители культуры смогли продавить через парламент Украины решение исключить дачу Томашевского из списка охраняемых государством объектов.
Во всех моих нынешних обращениях первым пунктом стояло там отменить то постановление 2004 года, по которому дача Томашевского могла быть приватизирована, и принять новое постановление в Верховной Раде, по которому объект был бы внесен в список тех, которые не подлежат приватизации.
К требованиям директора присоединились участники чеховских чтений в Ялте, которые адресовали свое протестное обращение председателю Верховной Рады Крыма, министру культуры и туризма Украины и всем украинским депутатам. Официального ответа пока не последовало. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Московское время 17 часов 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Второй информационный час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский валовой национальный продукт сократился в первые три месяца года на 6,1%. Это значительно хуже, чем прогнозировали эксперты, и почти столь же плохо, как в последние три месяца прошлого года, когда падение оценивалось в 6,3%. Последние полгода оказались худшими для американской экономики за последние 50 лет. Но в среду Уолл-стрит решил не заметить крайне тревожной макроэкономической ситуации, предпочтя другой показатель из набора последней экономической статистики. Данные о том, что американцы впервые за много месяцев увеличили свои расходы на товары долговременного пользования. Неважно, что этот скачок стал результатом налоговых возвратов и других разовых выплат. Инвесторы хотят верить в то, что экономическое выздоровление началось, и потребители вытянут экономику из затяжной рецессии. Такие настроения едва ли созвучны жителям столицы Аризоны Феникса, где цены недвижимости впервые в Америке упали ниже 50% в сравнении с пиком двухлетней давности. Средние цены домов в стране упали за год на 20%. Американское правительство должно компенсировать несправедливые акции плохих белых или других людей, находящихся у него на службе. Такая фраза из договора федерального правительства с индейским племенем Сиу, договор был заключен 130 лет назад, стала основанием для судебного решения о выплате 600 тысяч долларов неустойки 26-летнему члену племени Лаветти Элк, обвинившей в сексуальных домогательствах старшего сержанта Джозефа Копфа, армейского вербовщика. Элк заявила, что ей была нанесена жестокая моральная травма действиями Копфа, который начал приставать к ней во время собеседования на предмет ее поступления на военную службу. Адвокаты Пентагона пытались убедить судью, что потерпевшая заслуживает лишь компенсации за расходы на психологическую помощь. Судья не согласился. Истица заявила после суда, что справедливость восторжествовала, но никакие деньги не способны выбить из памяти прошлое. В среду Вашингтон был вынужден прибегнуть к лингвистическим и дипломатическим инструментам в борьбе со страхами вокруг эпидемии гриппа. Жертвами этих страхов оказалась американская животноводческая индустрия, и Белый дом готов сделать все необходимое, чтобы не дать превратить свиней в козла отпущения, рассказывает Алан Давыдов.
Цены на производимые в Соединенных Штатах свинину, кукурузу и соевые бобы резко упали после того, как Россия, Китай и Казахстан приостановили импорт свинины из Мексики и из ряда штатов США. Еще 10 стран полностью запретили ввоз американской свинины. Это было сделано, несмотря на подтвержденное Всемирной организацией здравоохранения отсутствие какой-либо связи между употреблением свинины в пищу и распространением так называемого свиного гриппа. Высокопоставленные должностные лица в Соединенных Штатах осудили этот шаг как необоснованный, отметив, что вирус H1N1 распространяется от человека к человеку и никогда не был обнаружен у домашнего скота. По словам министра сельского хозяйства США Тома Вилсака, причастность свиней к вспышке нового вируса безосновательно раздута средствами массовой информации. Его нельзя называть свиным гриппом, в этом вся суть. На деле это вирус H1N1, представляющий собой новый штамм, новую комбинацию человеческого гриппа. Источником данного заболевания не является пища, потребляемая людьми. Оно не имеет ничего общего с продуктами из свинины. Эти продукты безопасны. Каковы могут быть экономические и политические последствия решения ряда крупных импортеров американской свинины ограничить ввоз этого вида продукции? С таким вопросом я обратился к Терри Миллеру, директору Центра международной торговли и экономики Вашингтонского фонда наследия. Этот запрет не имеет никакого научного обоснования, и я считаю данный шаг по меньшей мере иррациональным. Запрет также противоречит положению Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты – крупный производитель свинины, и иностранные рынки важны для американских фермеров. Экономический ущерб будет ощутим, поэтому высока вероятность того, что администрация США будет испытывать сильное внутреннее давление. От нее потребуют ответных действий. В результате паники, которой поддались правительства ряда стран, мы можем получить торговые войны. Запрет на ввоз свинины способен создать и политическую напряженность между странами, значительно снизив продуктивность переговоров, ведущихся по другим проблемам. Эксперты напоминают, что паника, вызванная коровьим бешенством в середине 90-х и атипичной пневмонией в последние годы, привела к колоссальным потерям в животноводстве и птицеводстве. Надеюсь, что ситуация не повторится в таких масштабах. Думаю, что рассудительность и здравомыслие возобладают, как только придет исчерпывающее научное понимание природы этого заболевания. Однако пока что реакция стран-экспортеров, ограничивших или запретивших экспорт свинины, не обоснована научными данными о медицинском аспекте складывающейся ситуации. Всемирная организация здравоохранения в среду подняла уровень угрозы глобальной эпидемии новой разновидности гриппа с 4 до 5 по 6-бальной шкале. Это значит, что все страны должны немедленно ввести в действие планы по подготовке к пандемии.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – ситуация в Молдавии, где ожидаются официальные результаты расследования причин беспорядков в Кишиневе в начале апреля после состоявшихся там парламентских выборов, Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».